«Бессмертный полк имени Гиви и Моторолы». Так мой коллега Вадим Дубнов назвал свой аналитический материал о том, как легализуется идея войны там, где вчера существовала идея мира.
Акция «Бессмертный полк» прошла по кругу, который, конечно, оказался заколдованным. Обманув вначале даже людей достойных и все понимавших про войну, но со сдержанной гордостью извлекавших пожелтевшие фото, полк проследовал до портретов Гиви и Моторолы, не говоря, конечно, о промежуточных достижениях с лицом Вячеслава Михайловича Молотова. «Бессмертный полк» рождал почему-то больше иллюзий, чем георгиевская ленточка, но круг замкнулся и с полком, и по-другому быть не могло. И так соблазнительно решить, что все дело опять в чиновнике и в том, что его возглавил лично Путин. Прочь соблазны. Все хуже. Потому что логика неумолима, как неизбежный пулемет из осточертевшего анекдота про завод швейных машинок. В Праге бессмертный полк сцепился с пражанами, и на месте армян и азербайджанцев, метавших друг с друга национальные флаги в районе метро Белорусская в Москве, могли оказаться кто угодно. Но это очень образно и символично, что это были именно они. Запрограммированная судьба не худшей акции, как слепок с историей самого Дня Победы, и его эволюцию тоже не стоит объяснять одними лишь нравами власти. Тут вообще самое время за нее вступиться. Не она виновата в том, что все превратилось в дурной фарс. И еще неизвестно, кто здесь смешнее, те, кто цепляет на собак георгиевские ленточки, или те, кто возглашает миру, как ему за это стыдно. Деградация неизбежна, потому что вторична. Легализация войны вообще – вот сюжет, по сравнению с которой даже легализация Сталина выглядит провинциальной гастролью вышедших в тираж циркачей. Делать органично в сочетании изначального абсурда с системой вполне симпатичных табу – это, собственно, и означало делать сказку былью, так что все по-честному. Дружба народов заключалась в том, что чернокожие были угнетенными друзьями, евреи тоже были людьми, пусть немного подозрительными, кавказцы торговали втридорого, но зато прекрасно пели, а американский народ также ненавидел свою империалистическую власть, как и мы с Анжелой Дэвис. Пионеры должны были переводить старушек через дорогу и, надо сказать, довольно часто переводили. В футбол играли за родину, просто потому что еще не знали, что можно играть за что-то более конкретное, и, в отличие от футбола, регулярно побеждали в борьбе за мир. То есть, конечно, страна продолжала заниматься тем же, чем она занималась всегда, и до отца народов, и после, то есть укрепляла свой международный авторитет везде, по списку, где только на букву А были Ангола и Афганистан, и алфавит был нескончаем. Но за адаптацию грандиозной нелепости к реальности люди получали деньги не зря, что приходится признать с высоты прожитых лет. Дело не в том, что в мае выходили на улицы сотни еще вполне молодцеватых пожилых людей с орденскими планками, а сейчас их осталось, дай бог, с десяток на вполне приличный райцентр. Дело в том, что они идеально встраивались в грандиозный обман, в одно из самых прекрасных табу нашего детства – табу на войну. Великая страна где-то давила броню очередную весну, где-то жгла напалмом, но это органично сочеталось с повсеместной верой в то, что войны быть не может в принципе. В нее можно было только играть путем массового залегания, не помню в какую сторону, при команде «Вспышка справа». Люди, которые обеспечивали вечность абсурда, свой хлеб ели не зря. Мир был формой легитимации, в которой нуждается власть любая, даже людоедская, не говоря уж о позднесоветской. Тезис насчет «можем повторить» был невозможен просто в силу жанровой конструкции режима. То есть танки с ракетами 9 мая шли нескончаемым потоком, безо всяких, кстати, репетиций. Но мир знал о паритете сил и без парадов. И потому власть исходила из культурного кода о невозможности войны, и народ отвечал ей тем же, в проверенном ключе, лишь бы ее не было. Свобода лучше не свобода, в том числе и потому, что намного дешевле. Попытки удержать хрустальный шар на острие звезды требуют бюджетов, немыслимых в системах стабильного равновесия, когда этот шар лежит там и так, как ему предначертано природой. Новая российская власть пошла по третьему и прагматичному пути. Не меняя модели, она просто перестала тратиться на ее сопровождение, а сэкономленное средство пустила на распил. Многие приняли это поначалу за свободу, которая оказалась просто освобождением от табу, в том числе и от тех симпатичных, в соответствии с которыми, например, нельзя называть человека прилюдно чуркой, материться при дамах, сомневаться в святости оборонительной доктрины. Вороватые мастера политического стартапа, дорвавшиеся до кладовых почившего скупого рыцаря, конечно, не были стратегами, да таковыми себя честно и не мнили. Но, надо полагать, даже они заметили, что произошло, и принялись быстро осваивать обнаруженный ресурс. Исчезновение табу было объявлено долгожданной отменой запретов, и все вмиг стало на свои места, воздух стал прозрачный, чист, как взгляд освобожденного гражданина. Все теперь прямо и позитивно. Это как вместо бессмысленного вопроса советских анкет насчет родственников на оккупированных территориях спросить, в каком бессмертном полку служили ваши родственники, и если не служили, то почему. То, что было прекрасно отрежиссированным и поставленным лицемерием, в том числе и 9 мая, исчезло вместе, скажем, с оборотом «Мирное небо». Защитник Отечества остался, но границы этого Отечества, как было сказано, раздвинулись до полного их исчезновения в сознании широких масс. Страна больше не должна притворяться, наоборот. Неспособность к модернизации честно объявлена ее формой существования, открывающей невиданные прежде ресурсы, например, легализацию войны по вполне средневековому образцу, в котором равных нам за отдельными исключениями не осталось. Формула «лишь бы не было войны», на которой так долго держался наш мир никогда не заходившего солнца, звучит теперь конкретно и практически. Практично, лишь бы ее не было в моем городе или на моей улице. В Чечне нормально, в ДНР вообще прекрасно. В Сирии тоже неплохо, но боязно, все же американцы. Власть больше не говорит о мире, даже лицемерно. Это новая прямота, и есть формула ее новой легитимации, хотя какая она, к черту, новая после предвыборной Чечни 1999-го. И кто теперь уверенно назовет паникерами тех, кто твердит о предвыборной Украине 2018-го? Бессмертный полк – наша история, прокрученная в режиме максимально ускоренной перемотки. Глубоко советская во всех смыслах, и в хорошем, и в скверном, акция эволюционировала с такой скоростью, что изучение процесса можно уместить в 45 минут одного урока истории. Там, где тратились на табу, бессмертный полк превратился бы в очередной безобидный ритуал, вроде почетного пионерского караула или цветов от новобрачных в Александровском саду. Там, где война больше не беда, атмосфера разрежена и прозрачна, как взгляд девушки-агитатора из «Единой России», которая в начале следующего мая принесет вам домой гвардейскую ленточку, портрет дальнего родственника Рамзана Кадырова и конверт с номером шеренги в бессмертном полку под роспись. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.